Глава 7. Необъяснимое поведение профессора де Вормса. «Садитесь!» — сказал воскресенье голосом, которым говорил лишь раза два или три, голосом, при звуке которого люди роняли оружие. Те, кто схватили Гоголя, сели, и сам этот сомнительный человек сел. «Итак, мой милый», — сказал председатель, словно обращаясь к незнакомцу, — «пожалуйста, суньте руку в жилетный кармашек и покажите мне, что у вас там». Бывший Гоголь немного побледнел, что было заметно, несмотря на густую поросль, но с подчеркнутым хладнокровием запустил в карман два пальца и вынул голубую карточку. Стоило Сайму увидеть ее, как он ожил. Карточка была далеко, разобрать слов он не мог, но это и не было нужно. Она в точности походила на ту, которую получил он сам, когда стал полицейским, сражающимся с анархией. «Печальный славянин», — сказал председатель, — «трагическое дитя Польши. Можете ли вы перед лицом этой карточки отрицать, что здесь вы, как бы это выразить, лишний?» «Чего уж там», — отозвался бывший вторник. Все подскочили, когда из чащи заморских волос послышался быстрый и бойкий говор лондонца. Это было так нелепо, словно китаец вдруг заговорил шотландским акцентом. «Вижу, вы понимаете свое положение», — заметил председатель. «Не без того», — отвечал сыщик. «Ну что же, ваша взяла. Согласитесь, никакой поляк не сумел бы так говорить».
«Соглашаюсь», — сказал воскресенье. «Акцент ваш неподражаем, хотя надо будет поупражняться как-нибудь в ванне. Вас не затруднит положить вашу бороду рядом с карточкой?»
«Чего там?» — отозвался сыщик и сдернул одним пальцем косматую оболочку, из-под которой вынурнули жидкие рыжеватые волосы и бледное остренькое лицо. «Жарко было», — добавил он.
«Отдаю вам должное», — сказал председатель с каким-то жестоким восхищением. «Держались вы неплохо. А теперь послушайте. Вы мне нравитесь, поэтому я огорчался бы 2,5 минуты. Если бы услышал, что вы умерли в муках. Между тем, сообщи вы о нас полиции или кому-нибудь иному, мне не избежать этих неприятных минут. О ваших ощущениях распространяться не стану. Будьте здоровы, не споткнитесь, тут ступенька». Рыжеватый служитель порядка, притворявшийся Гоголем, молча встал и вышел. На вид он был беспечен, но потрясенный Сайм все же понял, что это далось ему нелегко. Судя по легкому шуму у двери, изгнанный сыщик оступился.
«Время летит», — весело сказал председатель, взглянув на часы, которые, как и все у него, были больше, чем надо. «Пора и уходить. Опаздываю в филантропическое общество. Мне вести заседание». Секретарь повернулся к нему, дернув бровью, и не без резкости спросил, не лучше ли обсудить план. Шпион ушел.
«Не лучше», —
сказал председатель, зевая. Зевок этот был похож на легкое землетрясение. «Оставьте все как есть. Суббота распорядится, мне пора. Значит, завтракаем здесь ровно через неделю». Бурные сцены сильно расшатали и без того больные нервы секретаря. Он был из тех, кто щепетилен и совестлив даже в преступлении. «Я протестую», — сказал он, — «так нельзя. Одно из основных наших правил требует, чтобы планы обсуждал совет в полном составе. Конечно, я всецело одобряю вашу осторожность, но теперь, когда предателя нет...»
«Любезный секретарь», — отвечал воскресенье, — «если, придя домой, вы сварите свою голову вместо репы, она еще может пригодиться. Впрочем, не знаю. Нет, скорее пригодится».
Секретарь поднялся на дыбы, словно разъяренный конь. «Право, я не пойму», — обиженно начал он.
«То-то и оно», — перебил председатель, часто кивая. «То-то и оно, что вы никак не поймете». «Да осел вы несчастный», — взревел он и встал. «Вы не хотите, чтобы нас подслушали? Откуда вы знаете, что предателей больше нет?» И он вышел из комнаты, трясясь от непонятного презрения.
Четверо оставшихся глядели ему вслед, явно ничего не понимая. Один Сайм все понял и похолодел от ужаса. Если последняя фраза что-нибудь означала, она означала, что опасности не кончились. Воскресенье еще не мог обличить его, как Гоголя, но не мог и доверять ему, как другим. Другие эти встали с мест и, ворча, кто громко, кто потише, пошли куда-нибудь пообедать, ибо было уже далеко за полдень. Профессор выбрался последним, он двигался медленно и мучительно. Сайм посидел еще, обдумывая свое странное положение, молния в него не ударила, но гроза не прошла стороной. Наконец он встал и вышел на площадь. Холод стал сильнее, и Сайм удивился, увидев порхающие снежинки. Трость и фляга были при нем, но плащ он снял и оставил то ли на катере, то ли на балконе. Надеясь, что скоро распогодится, он укрылся в подъезде небольшой грязноватой парикмахерской, в витрине которой виднелась лишь хилая, хотя и нарядная дама.